Красота требует.
Красота требует мышц.
Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Сегодня у нас очередной гостевой выпуск, и у меня в гостях гастроэнтеролог, гепатолог и диетолог, лектор и спикер Левицкая Анастасия. Настя, привет!
Привет! Спасибо за приглашение, мне очень приятно.
Настя, большое спасибо, что пришла ко мне сегодня на подкаст. Я очень рада, что ты сегодня у меня в гостях. Настя прекрасный специалист и просто чудесный человек. Кстати, в нашей с вами тусовочке, и она сегодня прям прямиком из зала у нас с вами записывает с нами выпуск. Очень люблю твои рилсы, особенно люблю всякие мемасики на медицинские темы. Обожаю твой юмор, и я надеюсь, что мы сегодня прям прекрасно с тобой все поговорим. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе нашим слушателям.
Ты уже назвала все мои регалии, я придерживаюсь врач-гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог, занимаюсь болезнями органов желудочно-кишечного тракта, общими вопросами по питанию. В принципе, люблю все темы по ЖКТ, начиная от гастрита, заканчивая там тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника и циррозом печени. И я придерживаюсь строгого доказательного подхода, то есть evidence-based medicine. Все решения, которые мы принимаем, они основаны на доказательствах самого высокого уровня, на огромных там выборках с рандомизацией, плацебо-контроль. То есть все, что мы используем в своем подходе, это ранжировано по доказательствам. Соответственно, мы знаем, на что опираемся, не просто на свой опыт, потому что мы всегда говорим, что опыт — это может быть повторением систематической ошибки, и что ни один даже самый опытный врач не может сравниться с опытом всей мировой науки. Поэтому да, опыт — это тоже важная часть доказательной медицины, но не только опираться на свой опыт, потому что это все может быть очень субъективно, и поэтому нужно быть супер опытным. Minded, постоянно что-то читать, знать английский. И любой хороший врач, он должен знать английский, потому что вся самая современная, адекватная, грамотная информация, она на английском языке. Вот.
То же самое хочу сказать и про фитнес, то, что вся адекватная и современная информация, все то же самое на английском языке. Прекрасно. В общем, мы сегодня с тобой поговорим про здоровье ЖКТ, разберем наиболее популярные мифы, вопросы. Я хочу тебе задать максимально тупые вопросы, такие, которые люди обычно стесняются спросить у врачей и обычно ищут ответы на них в социальных сетях, в Инстаграме и так далее. Давай начнем с тобой с общих моментов про профилактику здоровья ЖКТ. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, что нужно делать для здоровья ЖКТ в профилактических целях? Общий вопрос.
На самом деле, да, что касается здоровья ЖКТ, у нас очень много мифов на этот счет, что там нельзя есть чипсы, что они как там царапают слизистую, или нельзя есть молочку, потому что она вызывает какое-то там слизеобразование, или нельзя есть глютен, потому что он вызывает воспаление. Так вот, на сегодняшний день, чтобы профилактировать заболевания желудочно-кишечного тракта, в принципе, нужно придерживаться общих правил рационального питания. Обычно это считается сейчас самый с огромной доказательной базой, самый здоровый рацион считается средиземноморский тип питания, да, то есть это больше овощей, фруктов, необработанных продуктов, цельного зерна, растительных масел и рыбы. Вот, в принципе, это достаточно банальные рекомендации, но это факт, это самый здоровый тип питания, быть физически активным. Все остальное супер индивидуально, то есть у каждого есть, например, свои какие-то предрасположенности, свой анамнез, какая-то наследственность, но в принципе для здоровья желудочно-кишечного тракта нужно соблюдать все те же рациональные принципы, то есть там work-life balance, нормально высыпаться, быть физически активным, стараться регулировать стресс, там психотерапия. Что касается всяких там фастфуда и так далее, это все можно, это все часть нормальной жизни. Просто тут вопрос в основе вашего рациона. Если у вас там 80% это средиземноморский тип питания, а время от времени вы едите чипсы или гамбургеры, это нормально. Это тоже здоровый образ жизни. И, как мы всегда говорим, нет плохой еды. Вся еда хорошая. Если у вас нет на нее аллергии, еда не испорчена. Все.
Какой-то, да, неадекватная реакция. И, по крайней мере, любой бургер можно разделить на булочку, на ту же самую котлету, на овощи в составе. По факту те же самые белки, жиры, углеводы, просто чуть по-другому приготовленные, чуть более обработанная еда считается. Вот. И как бы основной ее вред за счет того, что она более просто калорийная сама по себе в маленьком объеме. И поэтому люди, которые не совсем разбираются в вопросе питания, могут бесконтрольно съесть сильно больше калорий, чем им потенциально можно было бы. Конкретно, я так понимаю, это основной вред фастфуда, который может быть, но опять же, мы не говорим категории вредно-полезно. Вообще любое деление на вредные и полезные продукты – это не круто. Вот, мы это, мы, дорогие слушатели, уже надеюсь, то, что знают и много раз про это слышали. Скажи, пожалуйста, а вот то, что люди, знаешь, любят сдавать какие-то вот постоянно анализы. Что нужно вообще? Есть ли какие-то анализы в гастроэнтерологии, то, что нужно сдавать регулярно для профилактики?
Ну, на самом деле, в рамках просто общей диспансеризации, да, сейчас я строго не назову какие-то прям сроки, но каждый человек там должен по возрасту, это, в принципе, у меня даже в постах есть, там по возрасту есть определенные скрининги, общий анализ крови, липидограмма, то есть там холестерин, можно там раз в жизни сдать на всякий случай ТТГ, это гормон щитовидной железы, если есть склонность там к каким-то заболеваниям щитовидной железы, антитела к ТПО один раз сдается просто на всякий случай. Опять же, просто так идти и в профилактических целях сдавать огромный список, это неправильно, это просто нагрузка на финансы. Вот, есть как бы скрининги по возрасту, да, мы всем после 40, после 45 лет, то есть в каждой стране свои рекомендации, но в принципе условно после 40 лет мы каждому можем посоветовать даже без жалоб сделать гастроколоноскопию, потому что просто статистически вероятность, что что-то вылезет, что-то в кишке, там какой-то полип или какое-то образование, к 40 годам просто риски повышаются, опять же, основываясь на больших популяционных данных. Но если вы знаете свою наследственность, например, у кого-то из родственников был там колоректальный рак или рак желудка, то есть вы от времени, когда нашли у вашего близкого родственника этот диагноз, где-то 10 лет минус отсчитываете и идете за 10 лет до этого делать профилактически гастроколоноскопию в хороший экспертный центр, где есть хорошее оборудование, всякие режимы и так далее. В принципе, это все, то есть раз там в 2-3 года посещать там общего врача или терапевта, и уже по запросу он формирует, что конкретно вам нужно посмотреть, зная ваш анамнез, ваши какие-то хронические заболевания. К сожалению, вот эти вот универсальные чекапы, это на самом деле больше про зарабатывание денег клиника, то есть клинике нужно...
Маркетинг.
Да, клинике нужно продавать какие-то пакеты с какими-то... Но на самом деле, к сожалению, ну вот, кстати, доказательных врачей часто обвиняют в том, что у нас якобы там не персонифицированный подход.
И не превентивный подход, вот такой типа, да, чтобы...
Но на самом деле доказательная медицина как раз-таки про то, что супер все должно быть индивидуально, что не может быть каких-то общих списков анализов обследований для каждого человека. Да, в принципе, это может быть там глюкоза крови, холестерин, биохимия тоже по запросу, потому что нужно знать какие-то особенности человека, его наследственность, там, анамнез и так далее.
Чтобы правильно интерпретировать, чтобы не просто увидеть у себя какие-то отклонения, понимать вообще.
Мы всегда говорим, что мы не лечим цифру в бланках, мы лечим пациента. Соответственно, нам нужно знать, какие у него есть жалобы, есть ли они вообще, какой анамнез у него, какая у него, может быть, с детства что-то было, что его беспокоило, какая у него наследственность. Это уже все, ну, все меняет.
Короче, специально заранее сами себе анализы не назначаем, сами себе ничего не сдаем. Если что-то беспокоит, идем к врачу, а так профилактически...
Да, хотя бы к терапевту. Хороший терапевт на вес золота, и он составит вам план обследования, что именно вам нужно
сдать. Хорошо, да. И после 40 чуть более внимательно рассматриваем все моменты, связанные с онкологией, особенно если у вас есть какая-то предрасположенность к этому, потому что у нас круг слушателей широкий, нас слушают как молодые девушки, так и 45+. Ну, короче, есть разные женщины. Я думаю, что всем это будет полезно. Вот. А скажи, пожалуйста, раз уж мы с тобой про профилактику говорим, стоит ли вообще, знаешь, такая есть полезная штука, в кавычках, как и различные детоксы, практики очищения, шлаки, токсины, паразиты, чистки печени, всякие там протоколы антиоксидантные. Расскажи, пожалуйста, вообще, нужно ли чем-то таким заниматься или нет? Вообще в этом есть какой-то смысл или это полная дичь?
Ну, вообще, тема детокса — это наша большая боль доказательных врачей. Я вижу твой задор на лице, потому что, да, конечно, если честно, мне кажется, я уже стерла язык и зубы в порошок, рассказывая, почему это, вся эта концепция — это полный бред. И я всегда говорю, что наш организм — это не какой-то пыльный склад, и ему не нужно помогать. Если вы относительно здоровый человек, то есть вы вот человек из популяции, у вас нет каких-то тяжелых новых там морбидных сочетанных патологий, про которые вы бы знали, там, декомпенсированный цирроз печени или какой-то там тяжелая болезнь почек, там, исход системной красной волчанки, вы просто обычный человек, вам не нужно делать никакие детоксы, потому что у нас есть печень, почки, легкие, кожа, кишечник, желчь. Это все детоксикационные системы организма, потому что наш организм умный, ему не нужно помогать. Он не такой, он не сидит и не ждет, когда условно какая-нибудь Маша пойдет пить БАДы, которые там очищают печень, потому что организм на нас в этом смысле не надеется.
Положи лапки такой, да. Я все.
Организм сам без остановки. У нас очень-очень крутые системы детоксикационные в организме. У нас есть там арнитиновый цикл, как мы выводим аммиак, мочевину. То есть у нас очень жесткая система pH крови. На это невозможно повлиять там усилием воли или какими-то БАДами. Вот. А если это уже терминальные заболевания, то тут уже, конечно, есть там диализ или трансплантация печени. Вот это реальные детоксы. Есть какие-то специальные аппараты, которые очищают кровь, да, типа диализа. На самом деле есть другие системы, там Марс и так далее, Прометей. Ну, то есть есть отдельные системы, которые очищают кровь. Вот. А все вот эти...
Это все, что уже на грани жизни.
Конечно, это тяжелые заболевания, когда, например, у человека не работают печень и почки, либо все вместе. Конечно, ему нужны экстракорпоральные методы очищения крови, иначе он впадет в кому от реальных там токсинов, аммиака. Ну вот обычно, например, пациенты с циррозом печени декомпенсированным, у них они могут впасть в кому от того, что у них печень не выводит аммиак. Тогда, да, конечно, они кандидаты на трансплантацию, мы даем им реальную детоксикирующую там терапию, короче, это прям медикаментозные средства, которые в стационаре даются. Но это никак не... Это вот эти все голодовки, БАДы, там, травы, желчегонки, это все, но это все от лукавого. То есть...
Только коктейли, которые, да, просто от красивых зеленых баночках.
Да, на самом деле, это только, мне кажется, дополнительно нагружает наш организм, все вот эти бесконтрольные приемы каких-то добавок. Я говорю, чтобы у вас был детокс, просто питайтесь, не грузите свою печень лишними БАДами и лекарствами, занимайтесь спортом, это вот это есть детокс. А все остальное, это, знаете, вот иллюзия того, что мы себе чем-то помогаем. А надо себе помогать не таблетками, а образом жизни своим. Вот этим мы себе будем помогать, на самом деле.
Таблетку выпить проще, чем поменять привычки,
конечно,
и образ,
конечно,
жизни.
Можно пить, курить, потом условно не заниматься спортом, уехать на неделю в какую-нибудь модную клинику, и типа ты обнулился. Но это так не работает. Здоровье — это про игру в долгую всегда.
Новая жизнь
с
понедельника, да? Это вот классическая история. Слушай, вообще, ты сейчас сказала про БАДы. Это же вообще вот эта история с гепатотоксичностью, то, что многие принимают БАДы, потому что у них они недостаточно хорошо как бы изучены, и у них нет вот этого длинного списка побочных эффектов, которые есть у лекарственных препаратов. И люди такие: о, ну, наверное, это безопасно, и принимают. А нет этого списка побочных эффектов, потому что они тупо не изучены. А какое влияние оказывает на печень или на какие-то другие вот внутренние органы, это вообще большой вопрос.
Да, ты все правильно говоришь. К сожалению, про это не знают даже многие врачи, не говоря уже о простых людях, которые имеют право этого не знать, да, что БАДы не проходят такого строгого контроля, как лекарственные средства, и вообще не котируются как еда, и даже идут по вот реестрам и департаментам не вместе с лекарствами. То есть лекарство, чтобы таким называться, оно проходит через достаточно сложные этапы, и то проскальзывают, например, препараты без доказанной эффективности. Ладно, они условно доказали, что они хотя бы безопасны. И то, да, там тоже есть оговорки, некоторые препараты, которые на самом деле вообще непонятно, как на рынок, но это единичные какие-то истории. С БАДами все ровно противоположно. Ты можешь вот условно, не знаю, мел сделать в пилюльке, положить это все в упаковку, принести какую-то фигов листочек в контору, сказать, что это магний, и продавать это как магний. И никто не проверит, что это не магний. И вот...
Никто не проверит содержание,
нет,
концентрацию.
Вообще нет.
Не то, чтобы эффекты даже долгосрочные,
да,
какие-то,
да,
собрать, потом с популяцией людей там типа...
Конечно, нет. Да, это все очень, на самом деле, страшно. Я, на самом деле, когда еще в медицинском училась, к сожалению, нам про это не рассказывали, и я сама баловалась этими темами Сайхерба, и слава богу, что меня принесло. Но вот когда я поработала в трансплантации печени, я поняла, как это на самом деле, вот мне повезло, потому что поступает какая-нибудь молодая женщина в терминальном состоянии, с декомпенсированной острой печёночной недостаточностью, она в коме. И потом муж рассказывает, что она для похудения ела какие-то БАДы из Таиланда. И вот таких историй много, очень много, когда пациенты для того, чтобы типа помочь своей печенью, пьют какие-то лекарства и в итоге доводят себя до терминального состояния. Вот тоже на днях коллега рассказывала, скидывала анализы. У нас там есть закрытые чаты для врачей. Ну, понятное дело, это все конфиденциально, там без фамилии, имя, отчества. Но вот делилась клиническим случаем огромные цифры печёночных ферментов. То есть это значит, что печень распадается. И она рассказывала, что пациентка следила за фигурой, ела что-то. Ну, спортивное питание, ладно, это отдельная история. Но она ела ещё какие-то добавки, якобы там для, чтобы подсушиться. Я не знаю, что было. Может, это было мочегонное. Непонятно. Она еще это скрывала от родителей, молодая девчонка. До сих пор не, надо спросить, что это было. В итоге ее не спасли. Она через несколько часов впала в кому, пока искали донора. Но это тоже проблема с донорскими органами. У нас же катастрофически нехватка донорских органов, потому что это отдельная вообще тема отдельного подкаста. Про это клуб Жильбера часто говорит, наш гепатологический. Вот. И в итоге, пока искали донорскую печень, она впала в кому и скончалась. Но про это, видите, про это не говорят в Инстаграме, потому что это называется ошибка выжившего на самом деле. Это большие когнитивные искажения. То есть мы пьем БАДы, да, это эффект плацебо, ты думаешь, я такой бодрый и здоровый, но это все вопреки. То есть просто у тебя у организма офигенные компенсаторные способности, и он просто...
Хватило
это...
ресурсов этот БАД переработать.
Да, да, то есть печень, да, она справляется с ядами, она справляется. И я все говорю просто, чтобы у вас была здоровая печень, не набирайте лишний вес, не пейте алкоголь, то есть есть стандартные, в принципе, безопасных доз алкоголя не существует, но есть стандартные дозы, которые хотя бы не гарантированно не навредят так сильно, как вот те большие. Это про это есть тоже это тема отдельная. Есть стандартная доза, там NHS, ИЗЛ, они свои называют, там для женщин, для мужчин это свои, это можно загуглить легко. То есть сколько стандартных доз в неделю ты можешь себе позволить. При этом оговорка всегда такая, что это условно, потому что нет ни одной капли алкоголя, которая потенциально безвредна. Просто есть уже доказанные цифры, которые гарантированно несут вред. И вот такая серая зона, которая вот условно бокал винишка там два раза в неделю. Ну, вот так вот. Вот, да. И насчет БАДов еще быстро скажу. Мой любимый доказательный ученый-журналист, доктор Водовозов, он всегда говорит про БАДы. И есть его выступление в открытом доступе и на Ютубе, и интервью он часто дает. И вот есть классное его выступление, где он приводит данные большого австралийского исследования, где они проанализировали самые популярные БАДы в Австралии. Так вот, большая часть, там чуть ли не 60%, я не скажу точно, но большая часть, не совпадает заявленный состав БАДов на этикетке с тем, что они нашли. В итоге в БАДах нашли тяжелые металлы, примеси, лекарственные средства, фармпрепараты, в том числе антибиотики, антидепрессанты и примеси ДНК животных, там, крыс и так далее. Ну вот, это самые популярные БАДы в Австралии. То есть Австралия — это не какая-то там, не Зимбабве, простите, я не хочу быть расистом, но все-таки как бы страна первого мира.
Вот вам оздоровились.
Да, но есть оговорка, что когда, например, нет лекарственного средства, иногда медврачи тоже идут на БАДы. Например, мы любим псилиум, да, это оболочка подорожника, это такое классное дополнительное сочетание клетчатки для нормализации стула. Прикольная тема, псилиум, да. Плюс, например, есть непереносимость лактозы у некоторых, есть добавка в виде фермента лактазы для расщепления лактозы. К сожалению, лекарства нет, есть только БАД, и называется лактазар. В принципе, мы, ну, как бы допустимо. Ну, вот это такие единичные оговорки, но не заказывать непонятные банки с Айхерба, начитавшись, что они улучшают вашу кожу и волосы. Так что я надеюсь, я рассказала.
Прекрасно. Да, вашу кожу, волосы и ногти улучшит сбалансированное питание.
Да, конечно. Конечно. Просто это вот легче пить капсулы, чем нормально питаться. Вот и все.
Легче продать, легче пить. С обеих сторон легче. Что продавцам легче, что покупателю легче.
Да.
Я так понимаю, так и работает. У меня был следующий вопрос, как раз-таки, знаешь, про вот эти огромные списки БАДов исследования про нутрициологов, которые вот лечат едой, как вообще вот относиться к их назначениям? Вообще хотела, не знаю, твой какой-то, мне кажется, личный опыт и твою личную боль на эту тему, какой-то комментарий получить.
Я, если честно, вот эти нутрициологи, как мы их называем, они на самом деле портят репутацию хороших, крутых нутрициологов, которые на самом деле есть, просто они в меньшинстве. Вот у меня, например, в Инстаграм, там запрещенная организация в России, можно зайти в подписки и посмотреть, на каких нутрициологов подписана я. И вот на кого я подписана, это классные доказательные нутрициологи с научным подходом. Опять же, они работают в своих компетенциях, они занимаются вопросами питания. А это на самом деле огромный огромный пласт, они нам очень нужны. У нас есть пациенты сложные, например, с целиакией, да, с непереносимостью глютена, или у нас есть пациенты с эозинофильным эзофагитом. Это такое заболевание пищевода, связанное с воспалением эозинофильным, которое провоцирует конкретные продукты. И у них достаточно строгая диета. Тогда да. Вот, например, нам нужны хорошие нутрициологи, которые могут месяц вести этого пациента и рассказывать, вот это тебе можно, вот это соотнеси так, тут добавь то, тут убавь это. Это правда целая, ну, наука. Это отдельная специальность. У меня, да, есть сертификат диетолога, я это все проходила, но я, например, у меня даже на это ни ресурса, ни времени, ни сил нет, потому что это очень сложно. И я всегда, вот я им памятник готова поставить крутым нутрициологам. И так обидно, что вот так обесценивается, извращается профессия, потому что, во-первых...
В один ряд ставят, да, и хороших, да, людей, и хороших специалистов, и говно специалистов.
Да, уже какой-то даже вот стигма есть нутрициолог. Я когда узнаю, что тут нутрициолог, у меня глаз дергается, потому что я боюсь, что это вот этот очередной мракобес, который людям гонит желчь, там, паразитов. Хотя по закону, даже по российскому законодательству, не врач, то есть у тебя нет высшего медицинского образования, диплома врача, ты не можешь никому назначать анализы, трактовать их, кого-то лечить. Это вообще незаконно. Вот есть 323 ФЗ, который определяет, что такое медицинская деятельность, и, ну, люди без медицинского образования, вот эти там 3-6-месячные курсы, никак не входят. То есть, а эти люди, они работают вне своих компетенций, считают, что 3-месячные курсы позволяют им назначать людям анализы и трактовать их, причем у них свои волшебные референсы. У них, то есть у них любой здоровый человек сразу больной. Это очень выгодно. У них у всех, я уже выучила, это когда врага надо знать лицо. У них у всех, на самом деле, по шаблону. Это фантастика. Ну, то есть, это так удобно, у тебя есть готовый шаблон, ты получаешь за свою консультацию деньги, и всех лечишь одной и той же схемой. Это фантастика. Никакого клинического мышления не надо. Хотя, при этом они документ врачей обвиняют, потому что у вас есть клиническое мышление. Когда...
Обвиняют.
Да. Например, у них у всех низкая кислотность желудка, хотя, на самом деле, это уже извращенная фраза, потому что чем ниже pH, тем кислее. Соответственно, это уже бред полный.
И что, и на какой-нибудь уксус, да, какой-нибудь назначают?
Да, уксус, да? Бетаин, это классика. И опираются, когда начинают бравировать исследования, мы по приколу зашли, посмотрели их на PubMed, там типа исследования на клетках, на рыбах и на клетках в пробирке, а не вот этим. Ну, то есть, они, я думаю, они как исследования читают? Они читают абстрактно, на английском, какой-то вывод, а то какой это был дизайн, какая была цель, кто спонсировал, какая выборка. Это отдельная вообще наука. То есть, я тоже вот только последние несколько лет в это погрузилась и понимаю, что это, ну, правда, отдельная специальность. Доказательная медицина и медицинская статистика. Вот есть очень крутой доктор-диетолог Александр Бурлаков. Он вообще в этом смысле прям боженька, потому что он умеет за короткий срок проанализировать огромное количество исследований, сказать, вот это говно, вот на это можно опираться. Я тоже к этому стремлюсь, то есть я сейчас уже тоже научилась, но, конечно, когда мы учились в медицинском, нас никто этому не учил, к сожалению. И вот с этими нутрициологами, псевдо вот этими специалистами, которых я, честно, у меня прям к ним, не, ну, ужас, на самом деле нужно, я стараюсь идти к дзену и гармонии, но у меня к ним, правда, ненависть. Я говорю, что это мои идеологические враги, потому что они вредители. То, что у них есть какие-то хорошие результаты, опять же, это систематическая ошибка, и просто вопреки всего тому, что они делают с человеком, он просто выдерживает. Ну, либо, да, там, говорят ему похудеть, ладно, хоть одна хорошая рекомендация, и то, как они кого худеют, это тоже вопрос. Вот, и у них, я вот выучила список, вот эта низкая кислотность, у всех у них потому что свои референсы, они всем говорят, что у вас не всасывается белок, у них свои референсы витамина D, B12, ферритина, то есть обмена железа, у них у всех, у них ТТГ до 2, то есть все мировое научное сообщество говорит, что норма ТТГ это 0,4-4. То есть, иди в там американскую ассоциацию эндокринологов, ты увидишь эту норму. Они говорят, что нет, это все заблуждение, должна быть до 2,5. Соответственно, у тебя огромный пласт людей сразу больной. Очень удобно. И
сразу
надо лечить.
В больных, которых, да, нужно лечить. Да.
А про нас они говорят, что мы просто лечим больных, а они превентивщики, то есть они как бы предотвращают.
Я поняла. Короче, я надеюсь, что наши слушатели тоже разделяют нашу с тобой точку зрения.
Да, я тоже на это
Давай дальше
надеюсь.
Поговорим с тобой про какие-то общие моменты в питании,
давай.
Продукты. Расскажи, пожалуйста, а правда ли, что нельзя сочетать какие-то между собой продукты, макронутриенты, например, вот есть белки с жирами, или там есть несколько источников белка одновременно, что там что-то гниет там в кишечнике, там не усваивается?
Ну, конечно же, это миф. Несочетаемых продуктов не существует. Наш организм очень умный, он крупные молекулы расщепляет до мелких, и ему, собственно, все равно, как и в каких сочетаниях мы это едим. Все остальное — это просто про ваши индивидуальные особенности. Просто кто-то не любит какие-то сочетания или хуже индивидуально их переносит. Но это не значит, что это применимо ко всей популяции. То есть мне обычно в контраргумент говорят, а как же рыба и молоко? На что я говорю, есть вообще-то финский суп, ну, который рыба с молоком. И целая популяция его ест. Да. И все это нормально. То есть нашему организму, вот, ему все равно, что и как ты сочетаешь. Тут просто вопрос в каких-то... Если, например, есть какие-то функциональные заболевания, то там, ну да, могут быть какие-то жалобы, но эти жалобы, они связаны не с тем, что что-то не сочетается, а с тем, что у тебя есть индивидуальные особенности, что-то хуже переносишь. И все. Несочетаемых продуктов не существует.
Прекрасно. Скажи, пожалуйста, вот мы уже с тобой поговорили немного про глютен. Вообще, есть ли смысл отказываться от продуктов с глютеном здоровому человеку? Вот такой вопрос.
Короткая справка. Глютен – это белок злаковых, и вообще это такая субстанция, которая как раз-таки вот тесто делает вот таким липким, и, ну, это как бы структурный белок.
Просто оболочка зерна, да.
Да, да. Есть небольшая группа людей, у которых глютен доказанно вызывает иммуноопосредованное воспаление тонкой кишки, соответственно, с клиническими проявлениями и с жалобами. И еще очень редкие неврологические диагнозы, типа там глютеновая токсина, но я, например, в жизни даже никогда такого не видела. То есть это вот в литературе есть. И нецелиакинная чувствительность к глютену. Это тоже такой дискутабельный момент, с чем это связано. Это может быть связано с тем, что в злаковых еще много таких веществ, как фруктаны, а они просто газообразование вызывают у некоторых людей и могут вызывать жалобы. И опять же, когнитивные искажения. Ты съел пшеницу, у тебя болит живот, ты думаешь, что у тебя непереносимость глютена, у тебя вообще, может, на фруктаны реакция. Вот. Про это, кстати, Егор Язев, IBS Doc, все время рассказывает. Очень интересный блог у него про вздутие.
Про СРК, да?
Да, у него блог, да, у него блог про СРК и вздутие живота, вообще офигенный. Вот. И вот людям, у которых есть доказанная целиакия, опять же, это диагностируется, если есть клинические какие-то жалобы, проявления, там, послабление стула, вздутие живота. Мы берем антитела специальные на целиакию, это иммуноглобулин суммарный, иммуноглобулин там, к тканевой трансглютаминазе, А и G. Ну, там, на самом деле, палитра может быть шире, это там больше финансовые возможности, кто что может сдать. Вот. Главное, не глиадину, потому что антитела к глиадину, они устарели, мы их уже не используем, потому что они не очень специфичны. А вот антитела к тканевой трансглютаминазе мы используем. Если антитела высокие, мы отправляем человека на гастроскопию, берем забор биопсии из тонкой кишки и смотрим, есть ли там лимфоцитарная инфильтрация, то есть воспаление, да, лимфоцитарное. Тогда есть диагноз, мы говорим, да, у вас строгая глютеновая диета, и потом еще контролируем, что ворсины тонкой кишки восстановились, все нормально всасывается. Это редкая история, когда это нужно делать. И то, это генетическая предрасположенность, там есть специальные аллели генетические, которые вот запускают этот механизм воспалительный.
То есть я там что-то слышала, это 1% людей или 2% от всей популяции людей, ну, там какие-то вот цифры.
Да, ну, надо эпидемиологию посмотреть, но это правда небольшой процент. Ну, то есть я с 19 года в гастропрактике, да, то есть почти уже 5 лет, и я, ну, за всю жизнь, ну, наверное, человек 12 видела с целиакией. Хотя, например, да, если прям прицельно ее искать, мы найдем больше людей, потому что, конечно, во взрослом возрасте у некоторых людей она в стертом виде протекает, может там, например, скрываться за железодефицитоанемии. То есть, например, ходит годами человек, у него очень низкий ферритин, реально низкий, типа не 30, как говорят превентивщики, а, например, там 3. Ну и гемоглобин низкий. И вот его уже обследуют вдоль и поперёк, и, ну, надо исключать еще целиакию, потому что целиакия может стерто протекать, потому что железо сосется в тонкой кишке, это болезнь тонкой кишки, но это все логично. А все остальное... Если у вас нет доказанной целиакии, там, нецелиакинной чувствительности к глютену, редких-редких диагнозов, там, мозжечковые токсии, там, атоксии, связанные с глютеном, неврологических, там, или есть дерматологическое заболевание, герпетиформный дерматит Дюринга, вот он тоже с глютеном может быть ассоциирован. Вам можно и нужно есть глютен, потому что злаковые – это важнейшая часть рациона, и лишая себя злаковых, вы как бы себе вредите.
Да, лишая себя огромного количества витаминов, микроэлементов, клетчатки, блин, полезные,
да.
Растительные, короче.
Да.
Источник сложных углеводов.
Да, да, да. Это важный, это основа нашего рациона. Средиземноморская диета построена на злаков в том числе.
Слушай, а это получается вообще обычно девушки у себя подозревают то, что у них какие-то проблемы с усвоением глютена из-за того, что у них есть симптом вздутия какого-то? Ну, то есть чаще всего именно как будто со вздутием,
ну, да,
да, обращаюсь?
Да. Да, может быть, какой-то нестабильный стул, ну, или вздутие. И правда, если приходит, например, пациент или пациентка, неважно, у которого есть жалобы на неустойчивый стул и хроническое вздутие живота, мы должны исключать целиакию, потому что она может в таких стертых, ну, таких 50-50 проявлениях. То есть раньше считалось, что целиакия – это худой, истощенный пациент, который постоянно, у него жидкий стул 20 раз в день, но сейчас уже пришли к тому, что целиакия взрослых может протекать в виде стертых форм, таких, ну, тут по сравнению с то есть, тут нет, чуть вздутие живота, анемия какая-то непонятная, тогда да, мы исследуем на целиакию. Но опять же, если у вас нет доказанной целиакии, вам можно есть глютен на здоровье. Глютен — это просто белок. У каких-то людей он, у нас аллергии, есть аллергии на белки, есть вот целиакия, такая иммунопосредованная реакция. А вот все под одну гребенку говорит, что глютен вызывает какие-то аутоиммунные заболевания, но это просто, ну, это зашквар.
Вот, слушай, а если мы говорим вот про вздутие, вот это вот, я так понимаю, что это очень часто ассоциировано с синдромом раздраженного кишечника, да? То есть здесь есть какие-то, не знаю, вот общие там рекомендации по поводу того, там, типа, что какую-то диету соблюдать с исключением газообразующих продуктов или каких-нибудь использовать предпочтительные способы готовки? Здесь есть какие-то рекомендации, которые общие можно дать? Или это все нужно индивидуально смотреть?
Тут вам нужно, конечно, пригласить Егора Язева, потому что тема вздутия живота — это его любимая, он может говорить про это часами. И он, кстати, один из двух в России специалистов, сертифицированных low FODMAP диетологов. Что это такое? Есть университет Монаш, или Монаш, как правильно, который придумали вот эту low FODMAP диету. Это диета с ограничением газообразующих веществ. FODMAP — это аббревиатура, там ферментируемые, олиго, ди, моносахариды, полиолы. Ну, то есть это такие вещества, сложные углеводы, спирты, которые наши флоры метаболизируют с большим количеством газа. И у людей, у которых есть функциональное вздутие живота или синдром раздраженного кишечника, или другие функциональные заболевания, или синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, у них может быть даже небольшое количество вот этих FODMAP-веществ. Они могут вызывать сильные боли в животе, потому что этот газ растягивает кишку, и люди с функциональными расстройствами, они могут быть более чувствительны к этому. И поэтому мы можем рекомендовать, если мы там подозреваем СРК, или функциональное вздутие, или СИБР, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, мы можем советовать low FODMAP диету где-то на 4-6 недель. И то это не пожизненная диета, это больше такой диагностический метод. Что это такое? То есть человек сначала на, например, неделю-две строго исключает продукты, а потом постепенно вводит по какому-то продукту либо каким-то порционно и отслеживает свои симптомы. И таким образом он находит те продукты, от которого его сильнее вздувает. Но понятное дело, что если любой человек съест там ведро черешни, его вздует. Просто некоторых людей от каких-то продуктов вздувает больше, они более к этому чувствительны. Для них low FODMAP — это вот спасение.
То есть и здесь еще вопрос не просто в каких-то определенных продуктах, но и в количестве. Потому что, допустим, клетчатка — это хорошо, но иногда слишком много клетчатки, это тоже не круто.
Да.
И это тоже может приводить к вздутиям. И определенные виды клетчатки, и овощи не так, что вот прям, ну как бы это крутой, полезный, как бы то, что должно быть в вашем рационе, но иногда бывает, что они могут тоже приводить к каким-то таким диспептическим расстройствам.
Да, ну, к вздутиям, послаблению стула, да. Потому что наша микрофлора, она питается клетчаткой, она очень-то любит, метаболизирует с образованием большого количества газа. И, соответственно, у некоторых людей просто либо к этим газам больше чувствительность. То есть, например, людей с функциональным вздутием живота, у них газа может быть в кишке даже нормально, но он распределяется не совсем корректно. И вот, например, в местах изгибах может скапливаться, там растягивается кишка, она иннервирована хорошо, от этого растяжения могут там боли усиливаться. У людей с синдромом раздраженной кишки они могут быть более чувствительны к этим газам, потому что у них есть такое явление, оно называется висцеральная гиперчувствительность. То есть меньший триггер вызывает большую реакцию, чем у людей без СРК. То есть, например, даже нормальная моторика или перистальтика может восприниматься как боль. Нормальное растяжение пищевым комком или газами может восприниматься как боль. И поэтому тогда мы этим пациентам на какой-то короткий срок, не навсегда, назначаем эту FODMAP-диету для того, чтобы они нашли те самые продукты-триггеры, которые усиливают. У кого-то это ромашковый чай, у кого-то это авокадо, у кого-то это хлеб дрожжевой, ну, там вот этот коричневый.
Я представляю сейчас у тех людей, которые считают, что авокадо — это однозначно полезный продукт, и глаза сейчас на лоб полезли, или авокадо.
Ну, я как же говорю, нет, авокадо полезный продукт, да, просто от него можно вздуть.
Да. Слушай, а вот мы сейчас с тобой разговариваем сейчас про микробион. Давай вообще расскажи, пожалуйста, в двух словах, что такое микробиота кишечника и как поддерживать ее в порядке? И вообще существует ли такой диагноз, как дисбактериоз?
Ну, диагноз дисбактериоз, конечно, уже не существует, давно это не современно, но есть, например, вот как я уже сказала, доказанный диагноз синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке. Это когда по каким-то причинам, это может быть либо послеоперационная история, либо вследствие функциональных расстройств, когда у тебя моторика кишки нарушается, и получается флора, которая в норме в толстой кишке, она попадает в тонкую, там, где она быть не должна. Там она приживается у некоторых вот людей, склонных к СИБР, к синдрому избыточного бактериального роста, и начинает там творить свои дела. То есть туда попадает еда, флора ее метаболизирует с большим количеством газа и воды. Ну, то есть в основном это бывает водород, метан, другие газы. И, соответственно, человек после еды через какое-то время чувствует очень сильное вздутие, боль в животе, может быть, послабление стула. Тогда мы назначаем дыхательные тесты специальные для того, чтобы исключить этот диагноз. И это лечится антибиотиком. Там первая линия не всасывающаяся, там рифоксимин и дальше. А что касается нормальной микробиоты, у нас у каждого человека в норме где-то 2-3 килограмма этих микробиоты живет в кишечнике. Это бактерии, не только бактерии, могут быть простейшие грибы, вирусы. Это такой конгломерат, там целая вселенная живет. И на самом деле...
Бурная солянка.
Да, и на самом деле сейчас вот большой бум развития всех исследований, да, вот наука в геометрической прогрессии развивается, и в том числе есть там большие конференции по микробиоте, но пока что мы, конечно, знаем каплю в море на самом деле. Повлиять мы сильно на это все не можем. Мы пока что понимаем, в принципе, там, что чем разнообразнее микрофлора, тем лучше для нашего иммунитета, здоровья, продолжительности жизни, даже веса. Ну, то есть, интересно, есть всякие исследования, что, например, берут там микрофлору от толстых мышек, подселяют к тонким мышкам, они начнут вес набирать более с меньшего количества энергии. Ну, то есть, интересно. Но, опять же, это все какие-то единичные исследования, и говорить, что я толстый, потому что у меня микрофлора, это тоже когнитивные искажения. То есть, у нас лишний вес не берется из воздуха, понятное дело. Вот, но просто, да, предрасположенность к более легкому набору веса, да, там, основной обмен и так далее, тоже, может быть, с микробиотой завязан. И вообще, там, аутоиммунные заболевания некоторые, уже есть какая-то корреляция с определенными там бактериями. Но пока что мы знаем, правда, каплю в море. Все, что мы можем сказать на сегодняшний день, чтобы быть здоровым, нужно придерживаться, чтобы микробиота была разнообразная, хорошая, здоровая, нужно придерживаться рационального питания, чтобы самое полезное сейчас для микробиоты считается, ну, клетчатка, овощи, фрукты, ферментируемые продукты. Это камбуча, кимчи. Вот это все прям супер.
Квашеная капустка.
Да, квашеная капуста. Я когда пью камбучу, я при себе думаю, вот, я кормлю свою микробиоту, благодари меня. И сразу, вот. Так что да. Но опять же...
Пожалуйста, а есть ли вообще какие-то рекомендации по количеству ферментных продуктов? Вот, да, это как раз к тебе, наверное, вопрос. Есть какое-то определенное количество, сколько нужно в неделю, допустим, есть ферментированных продуктов?
Я тебе не скажу точно норму. На самом деле, это все. Главное, чтобы это было в рационе, чтобы там кимчи, квашеная капуста, камбуча, это все было. Но опять же, если ты это не любишь, не надо себя заставлять. И кисломолочка хорошо тоже. Ну, то есть, на самом деле, как показывает вот данное исследование, чем разнообразнее у тебя рацион, тем разнообразнее у тебя микробиота, потому что каждая микробиота, видимо, питается какими-то определенными группами продуктов, и видовое разнообразие от этого улучшается, потому что у тебя рацион разнообразнее. И вот пока что на сегодняшний день вот основные рекомендации какие? Там не злоупотреблять, понятное дело, алкоголем, но это все так знают, да, не злоупотреблять антибиотиками, ну, понятное дело, только строго по показаниям их пить. Всякие пробиотики, это такая дискутабельная тема, на сегодняшний день какого-то общего консенсуса, что вот это доказано, это не доказано, нет. Но я, например, в своей практике крайне редко, когда использую пробиотики, потому что доказанных пробиотиков там раз-два и обчелся, и то это по строгим показаниям в каких-то очень редких случаях нужно назначать. В принципе, если вам, например, по каким-то причинам назначили те же антибиотики там на 7, 10, 14 дней, это не повод для того, чтобы пить пробиотики. Это тоже очень популярный миф, что обязательно нужно пить пробиотики. Единственный такой, хоть какую-то доказательную базу имеет ВСЛ-3 пробиотиков, по-моему, даже в России нет, он для пациентов ВЗК зарегистрирован. И вот наш препарат там Сахаромицета Буарди, это полезные грибы, препарат Энтерол. И то, ну, я, например, крайне редко использую. Вот, например, мы когда даем схемы для лечения хеликобактера, там, к сожалению, 2 антибиотика, 14 дней, и только так сейчас хеликобактер лечится. Я говорю, что если будет послабление стула, можете добавить к терапии вот эти Сахаромицета Буарди, чтобы выдержать вот эту терапию. И бесконтрольный прием антибиотиков может вызвать антибиотико-ассоциированную диарею, когда у нас убивает хорошая флора, остается кластридия, такая условно хорошая, условно патогенная флора, то есть она в принципе у многих у нас есть, но в условиях бесконтрольного приема антибиотиков она может размножиться, потому что она устойчива к большинству антибиотиков. И то есть там погибает хорошая микрофлора из антибиотиков. Она как бы, вот, ее квартиру занимает, называется конденсационная резистентность. Говорит, все, я тут буду жить. Размножается, токсины продуцирует, продукт своей жизнедеятельности. И это вызывает вот, диарею и может даже жизнеугрожающее состояние вызвать. Поэтому бесконтрольный прием антибиотиков это вообще катастрофа на сегодняшний день, потому что в чем еще проблема? В том, что все больше и больше резистентных всяких штаммов образуются. И мы вообще на пороге стоим того, что может появиться флора, которой ни один антибиотик не возьмет, и все, нам хана. Мы умрем от новой какой-нибудь эпидемии, какой-нибудь бактерии, которая не чувствительна никаким антибиотикам.
Блин, ребята, хочу обратиться к нашим слушателям, что мы тут на самом деле очень важные вещи обсуждаем, но хочу сказать, что мне так приятно слушать Настю, и я бы так хотела, чтобы мне в университете такими простыми словами рассказывали на фармакологии механизмы действия, как это все работает, как это все классно вообще устроено у нас. Короче, очень, очень приятно.
Спасибо, мне очень приятно. Я же учу и студентов, и ординаторов, и врачей, и, ну, мне кажется, что чем проще ты объясняешь сложные явления, тем это лучше остается в голове, и ты потом понимаешь, ну, короче...
А есть такие вот, типа, псевдоспециалисты, которые, наоборот, стараются более сложными терминами тебя запугать, тебя вот еще больше, вот, типа, знаешь, показать, что вот они...
Вот это интегративщики, кстати, любят делать. Они дают кучу-кучу-кучу каких-то терминов, складываются люди, что они как будто бы знающие люди, но ты как человек, который все это тоже проходил, ты слушаешь там просто набор слов, и ты
да.
Такой.
Да, просто умных слов, умных терминов, которые не всегда между собой сочетаются. Давай последний вопрос про микробиот кишечника. Вот очень часто, давай, популярный вопрос, что акне и кишечник. Типа, надо ли вообще искать проблему в кишечнике или что вообще с этим делать? Очень часто направляют, говорят, идите к гастроэнтерологу, смотрите, что вы питаетесь, если у вас акне.
Это вообще тоже большая такая боль доказательных гастроэнтерологов, дерматологов и гинекологов, им тоже достается, и эндокринологов. То есть иногда кажется, что некоторые неграмотные дерматологи просто пытаются свою работу перекинуть до других врачей, хотя как бы заболевание кожи – это профиль деятельности дерматолога. И на сегодняшний день концепция такая, и за этим стоит огромная доказательная база, что акне-процесс – это самостоятельное заболевание кожи собственным патогенезом, когда условно ваши сальные железы более чувствительны к андрогенам, там гиперпродукт этого сала, оно само изменено, оно такое более густое, и есть гиперкератоз, это когда отшелушивание нарушено. И все вместе, вот в совокупности, вот этот густой секрет, нарушение вот этого хождения верхних слоев.
Отделения.
Да. И все это воспаляется там еще с этой бактерией акне. И вместе создается этот комедон. Кишка здесь ни при чем. Ну, то есть кожа это отдельный орган. Акне имеет свой доказанный патогенез. Там даже какие-то отдельные локусы генов.
Путь протекания болезни.
Да, да. Даже есть уже отдельные локусы генов выделены, которых, ну, вот более, то есть характер вот сальных желез и сала. Ну, это с дерматологами, конечно, надо говорить, но я как человек, который вынужден постоянно с этим сталкиваться, пришлось вот найти хороших грамотных коллег, с кем это обсудить, где почитать, там, американское, например, общество дерматологов, и там будет написано то же самое.
Часто приходят, да, девчонки, типа,
очень часто.
Жалобы, что, ой, вылечите мне акне.
Да, почти каждую неделю, и бывает очень даже стыдно говорить, что вы потратили деньги на мою консультацию, вы сидите у меня на приеме, но я вам скажу, что акне – это болезнь с самостоятельным собственным патогенезом, который не имеет отношения к кишечнику. Да, бывают состояния, когда болезни кожи связаны, например, с аутоиммунными воспалениями кишечника. Если, например, болезнь Крона и язвенный колит – это два таких серьезных аутоиммунных заболевания кишки, которые могут протекать с внекишечными проявлениями, с кожными проявлениями. Но это не акне, это серьезные такие заболевания, там биодермия, какие-нибудь там, ну это... Это не спутаешь с акне, скажем так. Вот либо там целиакия может протекать с тем же вот этим дерматитом Дюринга, но не акне. Акне – это самостоятельное заболевание кожи, оно лечится, есть этапы, да, там используют какие-то препараты, в основном там это ретиноиды, блокаторы андрогенов, потому что сальная железа, она чувствительна к андрогенам, мужским половым гормонам, они есть и у женщин и у мужчин. Соответственно, вот продукция кожного сала, она связана на вот этом андрогеновом обмене. И у людей с акне, у них эта железа, она более чувствительна к этим андрогенам. Там даже зачастую не нужно сдавать анализы, на самом деле, половые. Это тоже ошибка. То есть ты сдашь, да, у тебя будет нормальный уровень андрогенов, и что? А у тебя сальная железа просто более чувствительна к этим андрогенам, она продуцирует больше сала.
Не на том уровне проблема.
Да, да, да. И, кстати, вот хорошие дерматологи тоже с акне, они крайне редко, когда вообще им нужно... Ну, может быть, 2-3 анализа каких-то нужно бывает, и все. Но вот эти... если красный флаг, это если вам дерматолог проекта дает полотно исследований и анализов, это значит, это...
Или направляет к гастроэнтерологу.
Или направляет к гастроэнтерологу. Вот я всегда говорю, если у вас дерматолог с акне направляет к гастроэнтерологу, меняйте дерматолога. Только если у вас есть какие-то параллельные гастроэнтерологические заболевания, которые дерматолог молодец выявил и отправляет, это отдельная история. Вот у меня как-то сегодня так было. Пришла пациентка, у нее написала жалобы на кожные высыпания, на акне к гастроэнтерологу. Я уже разозлилась, думаю, что за такой вообще? Кто опять привел ко мне бедного? Это человек заплатил за мою консультацию? Мне стыдно сразу становится, мне деньги хочется вернуть. А потом смотрю, там есть, там были сочетные, то есть дерматолог в ходе своего лечения выявил какие-то гастроэнтерологические жалобы, там болезни желчных протоков были, и поэтому ее отправила. Я думаю, господи, чуть грех на душу не взяла. И... А это вообще, ну, то есть не за акне отправляли, просто сама пациентка почему-то решила, что это с высыпаниями, это было желчь связано. Вот.
Хочу напомнить нашим слушателям, что у меня один из первых гостевых выпусков как раз-таки был с доказательным дерматологом, и мы там тоже подробно обсуждали тему акне и все моменты, связанные с кожей, так что если вы не слушали, обязательно послушайте. Так, мы с тобой обсудили синдром раздраженного кишечника, а расскажи, пожалуйста, вот про гастрит. Вообще, опасен ли он в современном мире, и как вообще его можно заработать, и с чего нужно начинать лечение, если как бы он уже есть? Вот такой.
Это вообще вопрос на целую лекцию, но гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Гастрит, вопреки популярным мифам, не имеет никаких симптомов, он протекает бессимптомно, он не вызывает боли. Да, гастрит может сочетаться с болями, но боли тут ни при чем. Боли обычно функциональные, моторные, связанные с двигательными какими-то нарушениями желудка, с мышечной, с стенкой желудка, с двигательным моторным нарушением, как я уже сказала. А гастрит — это непосредственно воспаление самой слизистой. А в 90% случаев оно бывает вызвано бактерией Helicobacter pylori. За открытие хеликобактера, по-моему, в 90-х, двум ученым, Уоррен и, сейчас не скажу второй, позор мне, им выдали Нобелевскую премию за открытие хеликобактера, то есть они доказали, что хеликобактер пилори непосредственно вызывает язву желудка и хронический гастрит, и даже один из ученых выпил раствор с хеликобактером, заразил себя, хотя это сейчас уже считается неэтично, но вот доказал, и нам на больших группах проанализировали.
Какие времена, такие методы доказательности.
И в 90-е они получили это, Нобелевскую премию за открытие, и где-то 90% гастрита вызваны хеликобактером. Еще где-то вот из этих 10% оставшихся есть другие причины, там какие-то химикаты, использование нестероидных противовоспалительных препаратов бесконтрольно. Это вот ибупрофены, нурофены, там анальгины. Все вот это то, что условно называют обезболивающим и от температуры, может вызывать поражение желудка и вызывать гастропатию. Вот. Но вот, первый хеликобактер. И еще есть реже аутоиммунный гастрит. Это когда вырабатываются антитела к железам желудка и вот воспаление хроническое, которое приводит к атрофии, то есть к потере этих желез. И это мы лечим. Вот. И, ну, есть еще раньше считалось, что есть гастрит, связанный с хроническим забросом желчи, но на самом деле вот эти желчные гастриты — это тоже такая большая редкость. Если вы на гастроскопии видите желчь в желудке, это норма. Ну, то есть ничего страшного в этом нет. Особенно если это без наркоза делается, там рвотные рефлексы, наступающие кишки, забрасывается желчь, ничего страшного в этом нет. А настоящий желчный гастрит — это когда вот очень плотная такая густая желчь, она прилипает к стенкам, то есть это эндоскописты могут рассказать. Но в основном, да, причина гастрита — это не еда. Еда не вызывает гастрит, чипсы не вызывают гастрит. Ни фастфуд, ни жареное. И вообще на сегодняшний день у людей с гастритом нет никаких строгих пищевых ограничений. И мы всегда говорим, учитывая, что гастрит может сочетаться вот с диспепсией, когда есть боли в желудке, мы говорим просто то, что не усиливает ваши симптомы. Все ешьте на здоровье, там питайтесь в рамках средиземноморского типа питания. Невозможно там чипсами или фастфудом поцарапать или воспалить слизистую желудка. Наша слизистая, она настолько... Там такая мощная броня, у нас там есть кровоток, слизь, муцин, короче, крутые защитные механизмы, там соляная кислота плавает. Учитывая, что там постоянно находится кислота, вы думаете, вашим чипсам есть, ну, как бы они могут что-то повлиять? Наоборот, любая еда временно повышает pH, делает более щелочным и даже немного нейтрализует этот желудочный сок. Это хеликобактер и аутоиммунный гастрит, который мы лечим и наблюдаем. То есть хеликобактер мы лечим, если взрослому человеку мы находим, это абсолютное показание сейчас считается, потому что это доказанный онкоген первого порядка, то есть он доказан, повышает риски развития рака желудка. Поэтому, если мы у взрослого человека выявляем, мы должны лечить, ну, не срочно, но в плановом порядке. А если там уже есть какие-то там более строгие показания, там, например, наследственность по раку желудка, мать лимфома, язва, тогда срочно уже лечим. Вот. А аутоиммунный гастрит мы просто наблюдаем, потому что на сегодняшний день мы не умеем его лечить, но мы определяем для каждого индивидуально сроки наблюдения в зависимости от выраженности и тяжести этого гастрита. Там кому-то раз в год, кому-то пореже, но, в принципе, аутоиммунный гастрит мы стараемся раз в год наблюдать минимум. Просто для того, чтобы если там будут какие-то изменения уже онкологические, чтобы просто этому пациенту убрали часть слизистой и отпустили его. Ну, вот это и есть тоже превентивная медицина. Когда мы знаем, что аутоиммунный гастрит может вызвать рак желудка, мы наблюдаем за пациентом, если там будут какие-то изменения дисплазии, вот когда это предраковое состояние потенциально, там просто проводят диссекцию вот этой слизистой и отпускают пациента под динамическое наблюдение и профилактируют тем самым рак.
Круто то, что ты рассказала, так это ёмко, коротко, прям все понятно. Давай прям коротко еще точно так же быстренько про изжогу поговорим. Какие-то наиболее частые причины? Все, что, знаешь, в интернете можно прочитать про изжогу, это сразу рекомендации про какую-то соду и минералку, знаешь. Вот, давай про это поговорим.
Да. Не нужно пить соду и минералку, потому что, наоборот, сода потом может вызвать рикошеты и усилить еще больше изжогу. Изжога вообще связана бывает с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Что это такое? У нас есть сфинктер, нижний пищеводный, место, где пищевод переходит в желудок. У некоторых людей этот клапан, этот сфинктер, он хуже закрывается. Он должен мы поели, еда попала в желудок, клапан открылся, пропустил, должен закрыться, быть в закрытом состоянии. Там бывают, допустимо, какое-то количество рефлюксов, вот этих забросов, но у людей с хронической изжогой у них больше этот период закисления пищевода, больше этих кислых рефлюксов, а пищевод не предрасположен для того, чтобы у нас там была кислота. И, соответственно, мы чувствуем это и как изжогу, и это хроническое, вот эти хронические забросы могут вызывать воспаление пищевода и как бы осложнение иметь. Но при этом, кроме обычного ГЭРБа, еще есть два других достаточно сложных диагноза, которых сложно поставить. Это гиперсенситивный пищевод, когда забросы физиологические, то есть нормальный, но человек воспринимает их как изжогу. Либо функциональная изжога — это когда забросов вообще нет, но человек чувствует изжогу. И вот два этих состояния вообще лечатся антидепрессантами, потому что мы нормализуем просто, грубо говоря, нервную систему пищевода. Это не потому, что у вас депрессия, грубо говоря, у вашего пищевода депрессия, а это... Это как «Секс в большом городе» вчера смотрела, пробую ботинею. Это не для вас антидепрессанты, это антидепрессанты для вашей вагины. Это то же самое. И если это доказанная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, там на длительный период назначаются ингибиторы протонной помпы. Это препараты, которые снижают секрецию соляной кислоты, время закисления пищевода. И эпизодически, тоже дополнительная терапия, назначаются антациды. Это препараты, которые гасят уже готовую кислоту в желудке, нейтрализуют ее. Либо еще альгинаты есть. Это препараты, которые тоже гасят эту кислоту и делают такую прослойку. Представьте альгинатную маску на лице, да, такую вот твердую прослойку между желудком и пищеводом.
Прекрасное объяснение фармакологии. Еще один комплимент.
Спасибо.
Мы с тобой про антидепрессанты говорим. Такой вопрос популярный от слушателей подкаста и от зрителей моего инстаграма. Почему на фоне стресса вообще может болеть живот? И иногда еще возникает диарея. Ты просто в самом начале нашего с тобой выпуска рассказала то, что очень важно для профилактики здоровья ЖКТ отслеживать свое ментальное состояние. Вот. Расскажи, пожалуйста, про это подробнее. Как вообще стресс может влиять на состояние ЖКТ? И почему это он вообще влияет?
Вообще, эмбрионально, когда закладывается кишка и центральная нервная система, эмбрионально в утробе матери из одних и тех же клеток, из одной и той же нервной трубки это закладывается. То есть это очень близко родственные друг к другу структуры. И у некоторых людей есть большая предрасположенность к тому, что состояние центральной нервной системы напрямую связано с состоянием органов желудочно-кишечного тракта. Есть даже доказанные так называемые оси, то есть ось мозг-желудок, мозг-пищевод, мозг-кишка. И иногда происходит сбой в работе этой оси. Либо центральная нервная система посылает не тот сигнал, либо обратная связь. Лагает. И, соответственно, минимальные какие-то стимулы могут восприниматься как болевые. Какие-то даже, например, нормальная моторика желудка может восприниматься как боль. И стресс доказано усиливает вот эти сбои в работе. То есть тревога, депрессия, они доказано усиливают вот эти функциональные нарушения. Почему они функциональные? Потому что мы таких людей, у которых вот эти есть хронические боли, запор, диарея, изжога, что угодно может быть, любая гастроэнтерологическая жалоба, ком в горле, жжение в языке, мы обследуем человека, мы не находим органической причины. То есть у него нет воспаления, у него нет каких-то дефектов, не дай бог, онкологии. То есть он органически здоров, но жалобы есть, они абсолютно реальные, симптомы реальные. Чаще всего они связаны с двигательными вот этими нарушениями и вот с этим, со сбитым вот этим рецепторными отношениями. То есть минимальный стимул воспринимается как и очень гипертрофированный стимул. И антидепрессанты, они нормализуют вот эти связи и пороги чувствительности. И, конечно, помимо антидепрессантов, мы еще назначаем психотерапию, потому что все-таки антидепрессанты — это такой... Кому-то, конечно, одного курса хватает, но не так, что не настолько чтобы это всем прям помогало. То есть, да, пока человек пьет, все проходит, потом он прекращает курс, через несколько месяцев все может вернуться, потому что вот эти копинг-механизмы, как он справляется со стрессом, как он справляется с какими-то эмоциональными тревожными факторами в своей жизни, это все через живот. И он не научился через психотерапию, то есть он не изменил этот вот свой паттерн поведения, не разорвал порочный круг, и поэтому мы всем, я каждый практически прием при функциональных жалобах это рассказываю, что вам может казаться, что это какая-то чушь, что я вам советую психотерапию, но это не мое мнение. Там Американская гастроэнтерологическая ассоциация, Российская гастроэнтерологическая ассоциация, Европейская, Британская, они все про это говорят, что функциональные жалобы, они лечатся когнитивно-поведенческой терапией. Она поэтому называется поведенческая. Вы должны изменить свое поведение, чтобы у вас прошли симптомы.
И научиться справляться с эмоциями, вообще распознавать их. И
да, не через живот.
Не через живот или не через заедание. Не стресса, не через еду, это работать напрямую с эмоциями, напрямую с источником, как это.
Отслеживать свои вот какие-то паттерны поведения, свои эмоции. Это сложно. Для этого есть отдельные специалисты, психотерапевты и психологи. И это не быстро, но если этим заняться, принимать антидепрессанты. Мы даже их называем не антидепрессанты, а нейромодуляторы, потому что вокруг слова антидепрессанты есть стигма, с которой мы боремся. Но мы назначаем эти препараты не потому, что человек депрессия. У него сочетная депрессия может быть, такое тоже часто бывает. Но не для депрессии. Эти антидепрессанты, трициклические, тетра или там селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, норадреналина, они нормализуют моторику органов и порог чувствительности. У человека проходят жалобы. И у меня на самом деле это такой прогресс вообще фармакологии и гастроэнтерологии. То есть есть пациенты, которые годами, десятилетиями страдают от своих жалоб, ты им даешь четвертинку нейромодулятора, и у него через 4-5 дней все проходит.
Ну, короче, да, мне кажется, несмотря на то, что сейчас довольно много говорят про ментальное здоровье и стараются всю эту историю нормализовать и популяризировать, все равно есть, да, правда, вот эта стигма относительно антидепрессантов, относительно того, чтобы обратиться за помощью к психотерапевту. Поэтому, если вы, дорогие слушатели, если вы вдруг с этим столкнулись, не стесняйтесь обращаться за помощью,
да,
к специалистам. Вот.
Да, я всегда говорю, что наша психика и наша нервная система — это такой же орган, как глаза, желудок, нос, и так далее. И все это может болеть, и все это может страдать, нарушаться, и это абсолютно нормально. И если у вас функциональные расстройства, это не значит, что у вас какие-то тяжелые психиатрические нарушения. Не нужно этого бояться, ни на какой учет вас не поставят. Вообще это тоже мифы. У нас все это конфиденциально. Чтобы человека поставили условно на какой-то учет, он должен показывать какое-то страшное психопатическое поведение, быть угрозой окружающим или себе. И только, по-моему, вот нам на психиатрии рассказывали, должен быть консилиум нескольких психиатров, какая-то суд, по-моему, должен пройти, чтобы человека вообще там какие-то меры к нему применили. А то, что вы получаете антидепрессанты или ходите к психологу, никто про это не узнает,
кроме вас. Только улучшается качество вашей жизни и улучшается все остальное, все другие сферы вашей жизни.
Не знаю, в Москве вот с этим проблем, по-моему, нет. В Москве, мне кажется, люди уже просто приняли это, да, и слава богу. Надо нормализовывать это по всей России, СНГ и вообще по всем странам.
Последний вопрос. Вот, давай мы поговорим с тобой про выбор специалиста. Я стандартно его задаю всем своим гостям, специалистам, кто ко мне приходит. Расскажи, пожалуйста, вот простому человеку, на что обращать внимание при выборе врача-гастроэнтеролога и в целом, ну, короче, есть ли здесь какие-то рекомендации? Мы уже с тобой много поговорили про доказательную медицину, про отличие от нутрициологов. Вот. Может быть, какой-то, знаешь, напутственное такое, знаешь, напутственная рекомендация.
К сожалению, если у вас нет высшего медицинского образования, это достаточно сложно. То есть вот когда кто-то говорит, вот это хороший врач, а вот это плохой врач, а потом оказывается, что, наоборот, про того, про которого говорили, что он плохой, может, не понравилось, я не знаю, его внешний вид, может, не понравилось, как он говорил или что он сказал. У нас очень все такие тоже сейчас чувствительные стали. А наоборот, например, какой-нибудь мракобес, который вас, вот вам просто субъективно понравился, и вы автоматически думаете, что он хороший врач. Вам кажется, что от того, что вы сходили к нескольким доказательным, и они сказали, что, например, вот это не проблема, надо делать так, а вам просто не нравится, что вам это сказали. Может, вы хотите просто другое услышать, и вы идете к тому заветному мракобесу, который скажет любой каприз за ваши деньги, и вы уже автоматически считаете его хорошим врачом. И поэтому, к сожалению, если человек не... Вот я мой совет какой. Вообще, почему изначально я пошла в медицинский? Я расчетливая, хитрая женщина. Я просто знала, что мне... У нас просто в семье нет врачей, и мне очень хотелось создать комьюнити и вообще знать, кто как учился, и потом для своей семьи знать, к кому обращаться, потому что, ну да, это большая проблема не только в России, везде в мире есть, правда, много неграмотных врачей, которые непонятно вообще как фантастически закончили медицинский. И у меня регулярно вот пациенты из Америки, из Израиля, из Германии, которых, ну, мягко сказать, очень странно лечили, сомнительно. И поэтому мне всегда хотелось иметь под рукой в своих контактах крутых специалистов, у которых могу лечиться, наблюдаться я и моя семья. И поэтому мой совет такой. Найдите того одного хорошего доказательного врача, которому вы верите. Бывает очень срочно какого-то, например, нужен уролог, нужен гинеколог, там, эндокринолог. Напишите ему, пусть он вам посоветует, кому он доверяет. Либо, например, вы доверяете какому-то хорошему эндокринологу, да? Вы в его подписки зайдите, на кого он подписан. Вероятность, что он подписан на мракобесов, ну, крайне низкая. По такой логике. Либо есть, например, уже сейчас сервисы доказательных врачей. Есть Докма, это или Докма ее называют. Это такой тоже как агрегатор доказательных врачей. Там достаточно строгое собеседование. Если врач недоказательный, он не пройдет, если он какой-нибудь сомнительный или неграмотный. И есть сервис доктора Хана, называется «Твой док». Там тоже очень строгий отбор. Я там руководитель гастроэнтерологического отделения. Могу заверить, что там очень хорошие специалисты работают вообще по всех профилей, и вот за гастроэнтерологов я всех отвечаю. И по такой логике, потому что, к сожалению, да, вот это большая проблема, люди не могут понять, что им назначают, какие диагнозы ставят, потому что у них нет для этого фундаментальной базы. Чтобы понять это, нужно пройти вот путь врача и понять, что вот этот человек говорит чушь, а вот этот, ну, рациональное зерно своих. И даже, к сожалению, вот я специалист в гастроэнтерологии и патологии, но я, например, иногда натыкаюсь на какие-нибудь ролики, рилсы по дерматологии. Вот, например, я на днях наткнулась на какой-то рилс про то, что, чтобы профилактировать седину, нужно пропивать селеноцинк. А я знаю все там рекомендации по питанию, что нет, все надо брать из еды, то есть за исключением там каких-то определенных там личных дефицитов, если там дефицит Д или железа. И что я сделала? Я скидываю своему доказательному дерматологу, кому я доверяю, я говорю, чушь, это же чушь. Она говорит, да, конечно, это, ну, как бы полный бред. И то, я врач, у меня красный диплом первого меда, и даже меня заставляют сомневаться. То есть она так убедительно... Ты тоже первый мед закончила, да?
Да, первый мед, да, в 17-м году. Но я провизор, вот как бы, вот я 5 лет отучилась.
О, но все равно круто, очень приятно. Я просто не знала, я знала, что провизор, но не знала, что ты закончила первый мед. Это круто.
Прекрасно. Настя, большое спасибо за ответы. Ссылки на Анастасию оставлю, как обычно, в описании к этому видео. Обязательно переходите, подписывайтесь на Настю в Инстаграме. У нее очень интересный пост, у нее очень интересные разборы в сторис. И в целом, если вам нужно проконсультироваться, Настя проводит онлайн-консультации, и также можно обратиться к ее врачам под ее руководством, которые работают в клинике. Настя, большое спасибо. Мне было очень-очень приятно с тобой поболтать и обсудить все наболевшие моменты в гастроэнтерологии и здоровье ЖКТ.
Спасибо. Вот, очень взаимно. Приятно. Мне спасибо. Тоже было очень приятно. Спасибо, что пригласила. Удачи тебе в твоем проекте.
Красота требует...